Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 16 октября, программа «Своя правда», меня зовут Юрий Буткин, начинаем. Судмедэксперт, который нашел алкоголь в крови сбитого полицейским ребенка, отказывается признать ошибку. Это второе резонансное дело о гибели в ДТП так называемого пьяного мальчика. Как такое случилось и почему такое случается, об этом будем говорить. Здесь в студии председатель правления Московской коллегии адвокатов Дмитрий Краснов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Адвокат Виктория Даниченко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И автоадвокат Вадим Рождественский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Я бы начал с Викторией Данильченко. Насколько я понимаю, вы были задействованы в первом деле. Опять же, так называемого пьяного мальчика.
Да, очень
мальчика.
Не люблю эти слова про пьяного мальчика.
Вот поэтому...
Да, спасибо, что вы именно так показали, что это вот как бы, да. Да, я представляла интересы папы Алёши Шимко. И действительно, к сожалению, такие ошибки, которые не учат людей, видимо, даже на страшных трагедиях, они продолжаются и по сей день.
Вы могли представить себе, что что-то подобное произойдет?
Нет. Нет, конечно.
У вас есть объяснение, почему это произошло?
Вы знаете, я считаю, что это будет происходить до тех пор, когда мы будем принимать на работу либо людей, которые в чем-то сильно заинтересованы, про нехорошее сейчас говорю, либо мы будем принимать на работу непрофессионалов, которые должны знать, в каком случае действительно может кровь бродить, а такое действительно есть, когда наступает состояние комы у ребенка. И когда судмедэксперт, а предполагается, что этот человек с высшим медицинским образованием, не знает об этом или на минуточку забыл, или как-то по-другому проявляет вот то, о чем я сейчас сказала, ну вот, наверное, до этого периода времени у нас и будет продолжаться вот такое безобразие.
Адвокат Виктория Данильченко. Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов. С вашей точки зрения, вот почему так получилось, что одна и та же, как кажется, удивительная вещь, но повторяется?
С моей точки зрения, что такие проблемы будут повторяться из года в год, из века в век, потому что пока человек не справится, то, на что рассчитывал спаситель, что мы все изменимся, станем гораздо лучше, это еще не близкое время, оно еще не наступит даже в ближайшее время и не в ближайшем обозримом будущем. Мне бы хотелось бы вот на что еще обратить внимание. Наши дети будут гибнуть постоянно в таких ситуациях. Вот девочка, которая шла через темные какие-то коридоры, там, какие-то гаражи, лесами, полями там, до своей школы. Мальчик, 6 лет катающийся на этой дороге проселочной, вот в этом селении, где он там был сбит. То есть вот причинно-следственная связь, которая порождает это преступление, потому что то, что, о чем мы сейчас разговариваем, это следствие. Следствие разбирательства, насколько объективно эксперт дал заключение. Это уже следующий факт. Мальчик погиб не потому, что эксперт дал это заключение.
Безусловно.
Мальчик погиб, потому что он ехал по проселочной дороге. И, в принципе, разобраться, эксперт был объективный или необъективный, я думаю, что это несложно сделать. Есть повторное исследование, которое можно провести, да, экспертное, и выяснить, являлся мальчик, соответственно, в состоянии алкогольной опьянения или нет. Можно исследовать жизнь этого ребенка в этой семье, алкоголизации самой семьи, самого ребенка. То есть эти вопросы все выясняются. Мало того, есть на сегодняшний день методики полиграфирования этих людей. Да? Можно прополиграфировать эксперта, сотрудника милиции, который сбил ребенка, семью ребенка, для того, чтобы выяснить, кто прав, кто виноват, наливали мальчику, не наливали, эксперт написал ложное заключение или нет. И если эксперты проводят исследование полиграфическое, то они могут выяснить, дают ли правдивые показания указанные лица, либо нет.
Но, смотрите, да. Сергей Насонов, так зовут медэксперта, который в данном случае сделал заключение, 0,51 промилле, насколько я понимаю, это результаты экспертизы. Речь идет о деле о гибели 6-летнего мальчика в ДТП не в Москве, не в Подмосковье, это было первое дело. Теперь в селе Буйское Кировской области. И вот сегодня пишут о том, что эксперт мало того, что отказался признать ошибку в полученных результатах, он еще сказал, что повторную экспертизу никогда не проводит и заниматься этим не будет.
Но он не прав, к сожалению, для него, к сожалению. Повторные экспертизы проводят, и еще как проводят. И никуда он не денется, если будет необходимость проведения этой повторной экспертизы. А его позиция, что он считает, что он прав, и он считает, что по-другому не бывает, ну, это останется и с ним, его собственная позиция, имеет право.
Хорошо, но это была Виктория Данилова. Нильченко, Вадим Рождественский, когда вы услышали о том, что появилась история, то есть, что история повторяется, что вы подумали?
Ну, здесь, да, конечно, это трагические события, но, тем не менее, ну, на мой взгляд, что здесь на квалификацию преступления, в принципе, наличие там крови, в крови ребенка алкоголя, она не будет влиять. Здесь будут рассматриваться другие моменты, связанные, там, имел, не имел техническую возможность предотвратить столкновение, наезд на пешехода. То есть будут вот такие моменты исследоваться. А уже касаемо, какое было поведение у мальчика, то есть он был в состоянии алкогольного опьянения, либо он умышленно повернул, либо неосознанно, то есть это уже как бы вторичным будет.
Понимаете, какая штука? Когда вы говорите, другие экспертизы покажут нам, что было на самом деле, если эта экспертиза показывает такое, то можно ли доверять другим?
Здесь вопрос такой, чтобы доказать состав преступления, здесь нам нужно причинение вреда здоровью, нарушение правил дорожного движения, причинно-следственную связь. То есть вот что нужно сделать для того, чтобы доказать, что кто-то виноват в этом. Если это будет доказано, значит, водитель будет привлечен к ответственности. Если не будет доказано, значит...
Говорит ли это о качестве экспертизы?
Нет, здесь вопрос другой. Какие материалы будут использоваться для повторной экспертизы? То есть, что будут исследовать? То есть, если они говорят о том, что материал был взят в один день, через там, 3-4 дня только был направлен, потом как-то исследовался, то есть, где сейчас брать материал для повторной экспертизы? Вот это большой вопрос, и какого он будет качества? То есть, и что
хорошо, это Вадим Рождественский, Дмитрий Краснов. О качестве экспертизы разве не говорит повторяемость подобного рода эксцессов?
Ну, например, у нас изымают у наших сотрудников милиции миллиарды. Это говорит о повторяемости, да, их действий. И ничего не лечит, в принципе. Да? Одних задержали, изобличили, вторых изобличили. Это все одного порядка. Это те родимые пятна нашей правовой системы, в которой мы живем, правоохранительной, что привлечение одних и привлечение других не влечет за собой профилактический эффект, они несет, что люди перестают совершать эти преступления, отказавшись от этого. Люди же, если предположить, что этот эксперт совершил действительно подмену там, да, вот этого заключения, то тогда понятно, почему он стоит насмерть на своей позиции, потому что он давал подписку задачу ложного заключения, и у него вплоть до уголовной ответственности он будет нести за это заключение. Поэтому понятно, почему он на этой позиции находится. Но от него не зависит повторное проведение экспертизы, то есть это без него принимается решение. И я думаю, так как это на контроле у Бастрыкина находится, то, безусловно, будет проведена блестящая экспертиза самыми лучшими экспертами, которые выяснят на самом деле.
На контроле у Бастрыкина вы сказали, тогда я к Виктории Данильченко. Дело Алёши Шимко, это вот первый мальчик.
Да-да.
А так вот, дело было на контроле у всего общества. Чем все закончилось?
Закончилось тем, что господина Клеменова признали виновным.
Эксперта.
Эксперта, да, в совершении халатности. И, собственно, вот в мае 2019 года ему было назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ. Я не даю сейчас оценку, это хорошо или это плохо, но... По халатности он был признан виновным. Это говорит о том, что человек, первое свое заключение, которое он дал необоснованное. И он дал ложное заключение. То есть он отнесся к нему не так, как должен был отнестись. Там было достаточное количество пунктов, которые ему выдвигались. И одно то, что его признали виновным, а как мы с вами знаем, и мы... Ну, скажем так, адвокаты, которые хорошо знают, что привлечь врача, кем бы он ни был, судмедэксперт или он был бы просто там доктором, да, крайне тяжело. Вот у нас такое законодательство. Правда, крайне тяжело признать свою врачебную ошибку. Это я не рассказываю о каких-то там новшествах, да, в
законодательстве. Потому что ошибка не всегда преступление.
Это, во-первых, не всегда преступление. Во-вторых, ты докажи, что это было там спланировано или еще что-то. Здесь, в данном случае, он был признан виновным, что говорит о том, что он сделал некачественное, плохое, экспертное заключение, в соответствии с которым, я вам напомню, у Алёши Шимко было обнаружено 2,7 промилле. То есть некая смертельная доза для 6-летнего ребенка.
Так теперь как раз нынешний эксперт, он как раз говорит, у нас-то ведь не 2,7,
да,
он
0,51.
Говорит, не 2,5, а 0,51. И он не исключает, что ребенок же мог случайно чего-нибудь хлебнуть.
Сесть на велосипед и поехать. Хлебнул такой и поехал. И опять же, да, что же должен был хлебнуть ребенок на 0,51? Понимаете, это тоже такой большой вопрос. Но никто до того момента, пока не сделана новая экспертиза, никто пока ничего сказать не может, кроме родителей, которые отрицают любую вообще причастность к тому, что ребенок употреблял алкоголь.
Вы сказали об ответственности, которую понес эксперт, да, в деле Шимко, но я хотел бы спросить, тут просто наши слушатели уже пишут, что почему-то подобного рода неожиданные экспертизы появляются в таких особых делах. Угу. Есть, мол, подозрение, что таким образом пытаются сделать так, чтобы виновный был невиновен. В деле Шимко виновный все-таки был найден?
Да, конечно. Так более того, еще раз, в деле Шимко я вообще считаю, что это достаточно неплохие, к сожалению, очень неприятно говорить, когда погибли дети, о том, что это неплохой результат. Ведь та же самая Алисова, которая сбила ребенка, сдавая задом на автотранспортном средстве, получила 3 года колонии поселения. А мы, ну, вот с коллегами, мы понимаем, что по данной категории дел получить реальную меру наказания, это достаточно, ну, скажем так, серьезно. И, в общем, не всегда к ней суды прибегают. А я бы сказала, крайне редко к ней прибегают суды.
Потому что это смерть по неосторожности.
Да, да, потому что, ну, собственно, потому что есть судебная практика, от которой мы тоже никуда не уйдем.
Напомню, это адвокат Виктория Данильченко, автоадвокат Вадим Рождественский. Вот по поводу того, что даже в деле Шимко, в результате того, как много говорило общество, судя по всему, приговор оказался более серьезным, чем он мог бы быть, если бы такого шума не было. Насколько это справедливо?
Ну, я думаю, здесь суд оценивал с точки зрения доказательств, то есть смягчающих, отягчающих обстоятельств. Ну, естественно, немаловажную роль сыграли и такой общественный резонанс. Но, тем не менее, да, это по данной категории преступлений, в принципе, довольно-таки серьезный приговор.
Так вот этот серьезный приговор, который мы получаем в результате того, что в радиостудиях, в телестудиях вдруг начинают, это реально получается влияние на суд?
Можно говорить, да, что суд в любом случае оценивает все доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь исключительно Уголовно-процессуальным кодексом, поэтому суда есть некая разбежка в пределах санкций, да, то есть у нас не говорится от и до, сколько может назначить суд. И с учетом вот этих доказательств, смягчающих, отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание. То есть раскаялся, не раскаялся, признал, не возместил вред, не возместил, как себя вел в ходе следствия суда. То есть это все учитывается судом.
Вадим Рождественский, Дмитрий Краснов. А влияние общества на судебные приговоры, насколько это хорошо?
Я считаю, что это отлично. Вот все эти дела, то, что вы, уважаемые ведущие, говорите, в том случае, если бы общество не подключилось к этим делам, многим резонансным делам сейчас, которые у нас обсуждаются и по телевидению, и по радио, привлечение журналистской ответственности, извлечение коррумпированных чиновников, сотрудников милиции, эти дела бы были спущены на тормозах, эти местечковые дела бы порешались бы там друг с другом рука руку моет. Я вам больше скажу, что вот ряд дел по врачам вел. Врачи – это очень закрытое сообщество, которое поддерживает друг друга и бьется насмерть, чтобы не сдать своего, даже при наличии
судебных ошибок. Но обычно вообще профессиональные сообщества довольно сильно говорят.
Да, но здесь есть и моральность с точки зрения стороны этого вопроса, да. Когда мы защищаем людей, зная, что они виноваты, это мы разделяем это преступление, тоже мы фактически его поддержим и совершаем его, то есть мы становимся соучастниками этого преступления. Так мое мнение, что общество, которое сейчас участвует активно в том, чтобы изобличать этих преступников, чтобы приговоры были справедливыми, значит, это говорит о том, что общество растет, общество становится зрелым, формируется гражданское общество, формируется четвертая власть, пресса, которая оказывает действительно влияние на то, чтобы решение судов, следствие велось справедливо, велось в интересах общества и того, чтобы приговоры были, соответствовали закону, соответствовали тем духу и букве закона, который прописан в нашей Конституции, в Уголовном кодексе. И если этого не будет, то тогда мы будем жить в том древнем, предыдущем там феодальном обществе, в котором мы жили, где рука руку моет, где друг друга защищают. Вот видите, как вы говорите, да? Ведь дело здесь тоже необычный человек был, который был второй стороной, ну, вот здесь, который наехал на мальчика. Это сотрудник полиции был. Там какая-то девушка была такая непростая, да? Ведь здесь...
Предположительно.
Предположительно, да. Ну вот, мы не будем утверждать, но в принципе, да, такой резонанс приобретает тогда это дело, когда люди понимают, что обыкновенные люди, пострадавшие в этой противоправном действии, да, они не в состоянии себя защитить. Но вот эта гласность, вот это участие живой общественности в этом и прессы позволяет людей защитить себя и найти правду и справедливость в нашем
обществе. С одной стороны, так, но, Виктория Даниченко, я вот хотел бы ваш комментарий услышать. Когда общество слышит или понимает, что суд слышит его, что приговор или вообще ход дела зависит от того, как общество реагирует, общество хочет большего. Вот вчера, пожалуйста, как вы слышали наверняка, жители Архангельска привязали к столбу и попытались совершить самосуд. Они предполагали, что это маньяк. Теперь, правда, уголовное дело по этому поводу, уже по поводу тех, кто самосуд пытались совершить. Но это разве не одного поля ягоды?
Вы знаете, нет, не соглашусь с вами, что это одного поля ягоды. Здесь люди самосуд собираются совершать, более того, не разобравшись, да, то есть они совершают...
А общество разве разбирается?
А общество, ну, давайте так, общество формирует свою точку зрения и свое сознание на каких-то фактах. Я не говорю, что эти факты на 100% проверены, но мы с вами тоже живые люди и понимаем, что не бывает дыма без огня. Ну, как-то не крути. Вот возьмем, опять же, про Алёшу Шимко. Ведь недаром папа его говорил о том, что он не верит, что все так случайно произошло. Случайно вдруг в воскресный день приезжают высокие погоны полицейские на то, ну вот в момент, когда Алисова, собственно, сбивает ребенка. Что-то там кому-то названивают какие-то. Дальше пропадают камеры, которые были направлены на, собственно, совершение того, что произошло, да? И общество это слышит. Общество не может на это не реагировать. Общество не знает, проверенная ли эта история или нет. Но я скажу больше. И как коллега правильно сказал, суд выносит там приговор, решение по своему собственному убеждению и по тем доказательствам, которые добыты в процессе рассмотрения того или иного дела. Но суд не будет говорить, ага, а общество-то знает, оно вот там точно знает, что камеры там кто-то сорвал. Нет, суд будет исходить из того, что. Но в нашем случае всегда лучше, если суд, будучи все-таки человеком, мы так сухо говорим суд, но за этим словом сидит человек в мантии, да? Когда он тоже что-то слышит, что-то понимает и что-то чувствует, и закон-то ему дает это право и чувствовать, и понимать.
Это отдельный вопрос, вот как раз об этом очень важно проговорить. Вот он слышит, но, как мне кажется, где-то я слышал о том, что влиять на решение, пытаться влиять на решение суда – это почти преступление.
Да, это просто нельзя делать, и закон нам это не позволяет делать. Но ведь вопрос в чем? Каким образом происходит влияние, когда люди высказывают свою гражданскую позицию по тому или иному вопросу? Это право граждан, да, у нас, собственно, гласность, у нас мы можем говорить то, что мы считаем возможным. Тогда неважно, то ли это дело нового мальчика, то ли это дело Алёши Шимко, то ли это дело Голунова, или я могу там сейчас называть еще эти фамилии, да. Но ведь, послушайте, общество не может молчать только потому, что на суд нельзя влиять. Общество не приходит в зал судебного заседания и не выкрикивает там «ну-ка», там, да, этого не происходит. А то, что общество собирает какие-то петиции, какие-то там подписи, еще что-то, это действует на кого? На общество, на еще кого-то. Ведь мы с вами не сказали, что это действует на суд, и поэтому, как мы тут любим говорить, причинно-следственная связь. Общество выступило, а судья вынес там суровый или, наоборот, более мягкий приговор. Ведь такого нет. Но то, что я точно могу сказать, что приговор этот будет законен 100%, и ни один судья не пойдет вопреки там себе или еще там по звонку, или еще какие-то, это точно, потому что общество за этим следит.
Когда общество следит, бывают ли справедливые приговоры, Вадим Рождественский?
Ну, в любом случае, здесь не о справедливости нужно говорить, а о том, что это дисциплинирует суд, и суд действует исключительно жестко в рамках, как описывает там Уголовно-процессуальный кодекс.
То есть общество дисциплинирует суд?
Да, дисциплинирует к тому, чтобы суд более, ну, так не знаю, как бы сказать более правильно, чтобы суд соблюдает, можно сказать, полностью права и подсудимых, и потерпевших, и больше идет на диалог со сторонами по обвинению, защите, истребуя доказательства, исследуя те или иные документы. Это нам и говорит о том, что прошли вот эти скандальные выступления о том, что не следует видеозаписи, которые там предоставляла сторона защиты. Суд апелляционной инстанции взял их и исследовал. Да, то есть вынес соответствующее решение. То есть это именно вот в некой степени дисциплинирует суд соблюдать нормы УПК.
Но мы видим, что вот эта попытка дисциплинировать суд, это попытка, работающая в долгую. Ну, в том смысле, что если в конкретном процессе потребовали уточнить что-нибудь, и вот получилось, в деле Алёши Шимко получилось и с экспертизой разобраться, и с самим делом разобраться. А теперь второе дело. Значит, не работает. Значит, это работает только по прецеденту.
Здесь, возможно, ситуация какая? То есть материально-техническая база, где производилась та или иная экспертиза, наличие либо отсутствие там устаревшей или неустаревшей методики определения вот, соответствия содержания там, алкоголя в крови, какие были реагенты, препараты. То есть здесь, опять же, говорить, что это там стопроцентный умысел там, эксперта, либо там халатность, либо еще что-то. Здесь, ну, нужно, конечно, в этом
конкретном случае. То есть такое тоже может быть, что из-за реакции общества, грубо говоря, делом займется Бастрыкин, следовательно, это лучше исследуют на лучшей технике и так далее. Правильно я вас понял?
Да, вполне возможно, что просто-напросто, как это бывает часто, дело забирают наверх, то есть в другой следственный орган, и следователь будет более тщательно, внимательно разбираться, то есть со соответствующими там методиками и так
далее. Владимир Рождественский, Дмитрий Краснов, вот дело забирают наверх. Что это значит в нынешних современных условиях? Это значит, его лучше изучат или значит, что здесь будет более политически выверенное решение?
Я думаю, что здесь это нет, и все факторы, которые вы назвали, они будут присутствовать, потому что вышестоящие подразделения формируются из более опытных, более квалифицированных следователей, это во-первых. Соответственно, более высокая степень экспертизы, которая будет проводиться, то есть повторная экспертиза, опять же, будет проводить те эксперты, которые, во-первых, не станут ничего фальсифицировать, покрывая свою коллегу, если вдруг выяснят, что он действительно умышленно или там неосторожно, по неосторожности сделал не то заключение, которое должен был сделать, и они вынесут реальные справедливые решения, потому что, зная, что они находятся под контролем вышестоящей организации, качество этой экспертизы будет лучше, качество следствия будет лучше, ну вот, а, соответственно, решение, безусловно, будет политически влиять в том случае, также, я считаю, будет этот фактор работать. Почему? Потому что власть не хочет ссориться с обществом, власть хочет, чтобы показать, дать месседж такой, что оно слышит общество и готово реагировать, и это хорошо, потому что именно так и должно строиться взаимоотношение власти и общества,
но, смотрите,
что они друг друга слышат.
Я понимаю, но Виталий тут же пишет, 618-й, но дисциплинируется ли суд таким образом? Ведь общество пристально может следить не за каждым делом. А вот по наркостатье пишет Виталий, Голунова отпустили, потому что общество начало шуметь. А в других таких же схожих делах после этого происходит пересмотр? Вопрос открытый. Все зависит, получается, от шумихи. Без шумихи тебя посадят и фамилию спрашивать не будут.
Позвольте ответить на этот
Прошу.
Вопрос. Я считаю, что наш слушатель, он не совсем прав. В каком плане? А общество – это тоже живой организм, который растет, который мудреет, который становится умнее. И тот судья, который выносит решение, и судьи вообще, судейский корпус – это тоже общество. И, соответственно, когда будут такие решения приниматься, каждый судья будет думать, когда будет выносить решение, потому что я вынесу решение, и может подняться такая же шумиха, и нужно будет думать, отвечать за то решение, которое ты выносишь. И, соответственно, как бы эти судьи будут учитывать и мнение, и общество, и в следующий раз подумают, а стоит ли выполнять чей-то заказ или что-то решение политическое, да, которое необходимо. То есть люди будут думать об этом.
955-й пишет, общество не приговор выносит, а общество добивается тщательности расследования. Вот о чем пишет наш слушатель. И вот еще, Виктория Данильченко, полминуты буквально, но смотрите, как только мы заговорили, что, мол, дело наверх заберут и так далее, ну, кто-нибудь должен был это сформулировать. Может быть, все дела тогда забирать наверх, пишет Геннадий.
Увы, увы, все дела забирать наверх не получится, просто даже потому, что у них разная и подследственность, и подсудность. Но подведя, наверное, итог этому, я скажу, что чем больше общество шумит, тем больше, к сожалению, прав на это дело возникает вот в следственных органах и в судах.
Адвокаты сегодня в программе «Своя правда» — Вадим Рождественский, Виктория Данильченко и председатель правления Московской коллегии адвокатов Дмитрий Краснов. Мы говорим об очередной медицинской экспертизе, которая нашла алкоголь в крови сбитого полицейским ребенком. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 16 октября, меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в программе «Своя правда» обсуждаем историю, когда судмедэксперт, который нашел алкоголь в крови сбитого полицейским ребенка, отказался признать ошибку. Причем это уже вторая история на нашем, на нашей памяти. Это не то, что происходило в Московской области. Нет, в данном случае речь идет о Кировской области. Почему такое повторяется? Это второе резонансное дело о гибели в ДТП мальчика, в крови которого находят алкоголь. Почему это повторяется? Здесь адвокаты Виктория Данильченко, Вадим Рождественский, Дмитрий Краснов. Это прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Это для ваших сообщений. А в телеграм-канале «Говорит МСК», радио «Говорит МСК», мы заводим голосование. Вот эта история. У погибшего ребенка в крови находят алкоголь. Значит, у детей жертв трагедии уже не впервые находят спирт в крови. Это виновных прикрывают, полагаете вы? Дети действительно могли употребить алкоголь, полагаете вы? То есть три варианта на голосовании. Или это ошибка эксперта, не более того. Вот три варианта вы можете голосовать. Прямо сейчас голосование уже идет. Более 60 человек уже проголосовали. Спасибо им, но вы тоже можете. У нас будет еще телефонное голосование в конце программы. Таким образом прикрывают виновных. Это довольно распространенное предположение. Первое предположение, Виктория Данильченко, это правда так?
Вы знаете, да, я считаю, что таким образом могут прикрывать и виновных в том числе, конечно.
Ошибка, насколько вероятна?
Она вероятна ровно настолько же, насколько вероятен и первый ваш посыл, угу. Да? То есть, с одной стороны, ошибка, ну, на сегодня мы что с вами имеем? Ошибку, да? То есть, нам что суд сказал? Халатность была со стороны эксперта. То есть, иными словами, он совершил ошибку, да? То есть, тогда вот этот посыл, он один из самых, наверное, будет популярным.
Прикрыть виновных, этот вариант недоказуем.
Вы же понимаете, что мы с вами уже только что поговорили о том, что суды выносят приговоры и выносят решения на основании добытых по делу доказательств. И, безусловно, прикрыть виновных это нужно было бы установить. Следствие должно было бы установить, суд должен был бы установить, а установить это практически невозможно.
Хорошо, наша служба, напомню, прямой эфир, СМС-портал, Телеграм, много людей пишут, и вот скажите... Не проводить судебную реформу вы предлагаете, так понял Марыч, наш слушатель, который с самого начала слушает программу «Своя правда», вы предлагаете не судебную реформу проводить, а лечить обществом, так что ли, Дмитрий Краснов?
Я предлагаю, ну, к сожалению, я, наверное, может быть, не так выразился, меня неправильно понял.
Нет, слушатель. Не только вы, судя по всему, Марыч полагает весь разговор об этом.
Я сторонник того, что, во-первых, формировалось гражданское общество, которое влияет на решение суда и которое достигает справедливости, то есть контролирует исполнительную, судебную и законодательную власть. Так предусмотрено во всех демократических государствах. Я за судебную реформу, потому что фактически реформа, которая была объявлена, она на сегодняшний день не реализовалась. Те пилотные проекты, например, по ювенальной юстиции, которые были запущены в Ростове-на-Дону, они умерли фактически при отсутствии финансирования, они дальше, в принципе, и не развиваются, заглохли. А может быть, в таком случае, если бы эти ювенальные суды существовали, то это дело в том числе могло бы слушаться, в принципе, и ювенальной
суде. Но смотрите, какая история. Артём, наш слушатель, предлагает этот поворот. Представьте себе кавказские территории Российской Федерации, и там убивают гея. Как вы думаете, пишет он, общество в силу традиций и устоев, каким образом будет реагировать на это? Это первое. Второе. Вспоминайте историю Кокорина и Мамаева. Артём пишет, общество же сначала требовало линчевать их, а потом массово жалело. В чем проблема? Прошу вас, Вадим Рождественский.
Ну, во-первых, у нас уголовный кодекс действует на территории всей страны, и поэтому без разницы, где происходит преступление, оно должно расследоваться в строгом соответствии с действующим законодательством.
Но если мы говорим о влиянии общества, значит, в результате поворот будет немножко другой.
В любом случае, да, возможно, будет какая-то общественная резонанс, будет шумиха, но, тем не менее, в любом случае, будет все рассматриваться в рамках действующего законодательства и приниматься соответствующие решения. Поэтому здесь, да, это, может быть, даст повод каким-то международным общественным организациям говорить о том, что здесь нарушаются права каких-то там меньшинств или еще кого-то. Но, тем не менее, у нас все отрегулировано, законодательство есть, решение принято.
Михаил 493 пишет, это, я думаю, вам, Дмитрий Краснов, было бы хорошо, если бы появился институт судей-следователей. Ну, следственных судей, не знаю, как
ой,
правильно
нет.
это... Почему нет?
Ой, нет, ну, потому что это совсем разные вещи, понимаете?
Чтобы объясняет Михаил, чтобы суд мог самостоятельно инициировать экспертизу вне воли сторон, вне защиты, вне обвинения.
Ну, сейчас может
это сделать. Он и сейчас это может сделать, у него есть на это абсолютно...
Есть судебно-следственная стадия ЦРФ,
конечно,
в рамках
конечно,
которой он действует.
Пожалуйста.
Это вообще не проблема.
А уж тем более в уголовном процессе, где суд совершенно не связан с позицией сторон.
Это означает, хорошо. Как считать необходимо.
Тогда еще вернемся к нашему голосованию, которое продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Скажите, пожалуйста, Дмитрий Краснов, с вашей точки зрения, вот эта попытка найти в подобного рода делах попытку прикрыть виновных?
Я считаю, что общество так реагирует, потому что не доверяет власти.
Да, но уже... всем не доверяет.
Нет, я не согласен. То есть здесь есть явный, как бы, вот первый же фактор был, который мы видели с вами, как вы говорите, на нашем, да, на нашем историческом таком пути, да, мы видели, что такая ситуация была. Поэтому она повторяется, и общество, соответственно, выражает свое сомнение, недоумение, почему повторяются такие же факты, и хочет, чтобы справедливо в этом разобрались. Но я вот что хочу сказать, что отрицать здесь, может быть, неосторожность эксперта, да, может быть, действительно ребенок выпил. То есть первое исследование, которое проходило... посвященная алкоголизации подросткам, было в 1967 году проходило. Я не помню сейчас, что проводились комплексные исследования по поводу алкоголизации детей, но там было четко и ясно указано, что дети, вот исследовали советская власть, РСФСР, что дети алкоголизировались с 6, с 5 лет, и эти факты были установлены, это первое. Второе, дети совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения в 75-85% случаев. Они алкоголизируются в своей семье, поэтому надо разбираться, в принципе, в том числе и с собой, и с семьей. Я не говорю, что там в нашем конкретном случае эта проблема не существует, да, там, связанная с фальсификацией. Она есть, она будет установлена, если существует. Но надо и с этой стороны посмотреть на то, действительно, как наши дети живут, чем они занимаются, почему они ездят по проселочным дорогам, пьют они, какой у них досуг, чтобы эти дети бедные не гибли. Я за то, чтобы этими детьми, наконец, власть и общество занялось. И тогда меньше проблем у нас будет.
В последнее время вообще много разного рода громких дел, на которые реагирует общество, которое начинает требовать чего-то от власти. Раз уж у нас в студии сразу три адвоката, я должен спросить. Общество сейчас требует возвращения смертной казни. Ну, как жестокого наказания в связи с тем, что оно не доверяет ни органам правоохранительным, ни судам, ни адвокатам, ни средствам массовой информации, о чем, кстати, наши слушатели тоже уже написали. Так вот, как вы к этому относитесь, Виктория Данильченко?
Вы знаете, я, прежде всего, адвокат до мозга костей, поэтому я к этому всегда буду относиться плохо. Я имею в виду к возврату смертной казни. Но, между тем, я обращу внимание на то, что мы очень стремились стать таким неким демократическим обществом с демократическим сознанием и с тем, что как в демократическом обществе может вообще такая мера, как смертная казнь, применяться при назначении наказаний. А между тем, если мы с вами обратим внимание на наших иностранных партнеров, включая Америку, очень даже себе и можно, и вполне себе эта мера у них существует. Я не говорю, что это в каждом штате, там, безусловно, нет. Но между тем это есть. С точки зрения моей личной, я действительно против того, чтобы смертная казнь
вернулась. И нынешняя ситуация ничего не меняет.
Вы знаете, и нынешняя ситуация ничего не меняет для меня, потому что я всегда относилась к из серии «Око за око» это не всегда хорошо, а точнее это плохо.
251-й, раз уж вы сказали про демократию, он говорит, разве у нас сообщество развитой демократии? Пока нет, поэтому и другие требования. Так, Вадим Рождественский, что вы скажете про смертную казнь?
Да, тоже категорически негативно отношусь к этому, потому что есть огромное количество прецедентов, когда уже после вступления приговора в законную силу решения отменялись, приговоры отменялись по вновь открывшимся обстоятельствам, либо в судах конституционной инстанции.
Можно же с отсрочкой лет на 5.
Ну, опять же, а вдруг обстоятельства вскроются там через 10 лет, потому что поэтому здесь непонятно, а тем не менее уже человека не оживишь.
Человека не вернешь. Я понял, спасибо, Дмитрий Краснов.
Я согласен с коллегами, что то есть невозможность введения смертной казни, отмена моратория связана с недоверием, опять же, к правоохранительной системе, к ее качеству и работе. Но я скажу честно, что я ненавижу всех этих педофилов-убийц. То есть, я реально ненавижу их. То есть, но я не готов, опять же, встать на ту позицию, чтобы вернуть смертную казнь. Не из жалости к этим людям, к бандитам, которые убивают детей, там, да, а из того, что я не хотел бы, чтобы пострадали невиновные, это раз, это первый фактор. А второй фактор, если анализировать эту ситуацию с введением смертной казни в Российской Федерации, в Советском Союзе, в Царской России, то всегда введение смертной казни никогда не приводило к падению преступности, никогда не приводило к тому, что люди становились лучше. Вот, люди всегда становились только хуже, еще более злые, более обиженные. Поэтому я против того, чтобы смертную казнь возвращать.
Виктория Данильченко, возвращаясь к истории с алкоголем в крови, тут сразу несколько человек одно и то же написали. То есть, подождите, если человек выпил, то, значит, можно давить? Ну, в том смысле, что, а для чего это вообще? Это что, смягчает вину человека, который убил? Пусть даже неосторожно.
Да нет, конечно, вот как раз коллега-то об этом и говорил, что это никакого отношения к тому, виноват или не виноват, не имеет. Более того, человек сбил, он сбил пешехода, он сбил кого-то, так сказать, там, вот, на велосипеде или просто там, не знаю, на каком-то там мотороллере или еще на чем-то, да, неважно, ведь речь стоит о том, что человек совершил правонарушение, он совершил преступление, и его, собственно, суд судит за те его действия, вне зависимости, это был пьяный человек или это был не пьяный там. Ну, просто когда мы говорим с вами о ребенке, то это невозможно себе представить. Ну, с Алешей Шимко уже вроде как все понятно, не был Алеша Шимко пьяным и быть не мог, да. Со вторым ребенком нет у нас второй повторной экспертизы, ничего мы сказать не можем. Было у него в крови 0,51 промилле, я что-то предполагаю себе крайне вряд ли такое могло быть. И на вину того полицейского, который, собственно, сбил ребенка, это вряд ли будет иметь значение. Я имею в виду именно не то, что на ту ли дорогу он выехал, в том ли месте, успел ли, какой там тормозной путь. Я ни в коем случае не об этом, а я говорю о том, что будет ли это смягчающим или более, так сказать, усиливающим вину
обстоятельством. То есть, таким образом пытаться, что называется, отмазать виновного невозможно?
Да нет, при чем же здесь это, конечно.
Понятно. Прошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Такую вещь скажу, ну, она немножко от общего все-таки частного. Проблема. Кирилл меня зовут, Москва, извините.
Да, прошу.
Значит, все дело в том, что мы, каждый из нас, ну, может сейчас каждый сказать, что это не про меня, но мы все свою родину просто не любим. Мы позволяем людям, типа вот этого эксперта, да, либо вот это чучело, который вскрыл чужой гараж и пошел, значит, проходила мимо девочка, и он ее грохнул, значит, потому что вот такое чучело, просто вы видели, он на бандита вообще не похож. Он прекрасно понимает, что можно в этой стране можно вскрыть гараж, залезть туда, и никто не придет, не спросит. Ну, девочка, ну ладно, ее можно задушить, понимаете, ну, всем плевать на него, всем плевать, что он раньше судим был. А потом, ну, коррупция, это тоже немаловажно. И вот этот эксперт, который натолкнул на мысль этого своего друга, сказал, давай мы сейчас, давай, а что ты замутим, понимаете? И каждый из нас дает им такие полномочия. Каждый раз, давай я с кем-то договариваюсь, давай какую-то взяточку небольшую. Вот да. Этот мандат мы
все
сами
понятно.
Даем.
Все понятно. Давай взяточку. Мы все
да,
это начинаем.
Слушайте, ну, во-первых, не давая взяточку, я абсолютно не соглашусь с тем, о чем рассказал нам вот Кирилл. Почему? Потому что такое происходит, да в любой стране
конечно.
Такое происходит. И рассуждать о том, что мы так не любим нашу страну, я очень люблю нашу страну, очень люблю. И от того, что я ее люблю, в ней, к сожалению, не станет меньше ни «давай взяточку», ни, так сказать, вот как он назвал этого человека там чучелом, которое будет проходить. К сожалению, моему глубокому, такие мерзавцы будут абсолютно в каждой самой благополучной стране.
Продолжается голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Через 5 минут будем также голосовать в эфире. Итак, уже не в первый раз у ребенка в крови находят алкоголь. Почему у жертв трагедии находят спирт в крови? Виновных пытаются прикрыть. Один вариант ответа. Второй вариант. Дети действительно могут попробовать алкоголь. Почему нет? И третий вариант – это просто ошибка экспертизы. Как вы смотрите на эту историю? А прежде всего на повторяемость подобного рода историй. Прошу, голосование продолжается. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Сергей, Москва.
Прошу.
У меня к вам только единственная просьба поменять термин «ошибка» на юридический термин. Либо это халатность, либо это подлог. И за то и другое эксперту может грозить уголовная ответственность.
То есть у эксперта не может быть ошибки?
Я думаю, что коллеги...
Нет, подождите, у эксперта не может быть ошибки.
Это не ошибка, я еще раз повторяю. Как это вы... либо халатность...
Как вы определяете, что это не ошибка?
Нет такого юридического термина
Всё.
«Ошибка».
Здесь вот этого, я это и просил уточнить. Так, собравшиеся здесь, прокомментируйте это.
Ну, речь идет либо это умысел. То есть, если эксперт понимал и знал, что он дает заключение ложное.
Тогда это халатность. Ну,
это, нет, это нет. Не халатность. Халатность – это когда...
То есть, ошибкой просто не бывает
всё-таки. Да, то есть, если он сдавал ложное заключение, то это был прямой умысел эксперта, и он будет отвечать задачу ложного заключения. Он... Ему его руководитель экспертной организации разъясняет, и он дает подписку о том, что он должен дать достоверно, четко, ясное разъяснение. Если эксперт в силу своего плохого знания предмета, в силу каких-то там незнания технической стороны вопроса дал заключение неумышленно, ложное,
то да? Это халатность.
То это халатность, да.
То есть ошибки как таковой да. не бывает. Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Я хотел бы ваших гостей прокомментировать. Я помню, была передача, и комиссия по помилованию, кажется, Приставкин был, когда по делу Чикатило ему задали вопрос. Угу. Президент, кажется, что есть ли у Чикатило шанс выйти. И Приставкин говорит, что да, может ли власть или что-то выйти. И поэтому ему сразу назначили высшую меру наказания. Потому что у любого приговоренного пожизненно все равно остается хоть какой-то, но все равно шанс выйти.
И?
А и вот я по поводу вот этого же случая в Саратове дадут...
То есть, когда он выйдет, он обязательно повторит, я не понимаю. Кто-то может прокомментировать?
Ну, смысл имеет в виду, что вот раз Чикатило вообще такое могло быть теоретически, что могло быть помилование, например, там, президента или еще кого-то, и он бы вышел на свободу, то вот у него был шанс выйти на свободу, поэтому это безобразие. А я хочу обратить внимание на другое, что как, до того, как Чикатило оказался на том месте, где он оказался, сколько людей, которых казнили таким образом?
Более одного, скажем так.
Вот так вот. Поэтому это уже достаточно для того, чтобы это не возвращать.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Олег, Москва.
Да, мы слушаем вас.
Ну, вот, не знаю, как-то вот в какую-то... Заходите в колею такую, что взрослые люди, ну, бабло же правит миром.
И?
А вы обсуждаете предумышленное, непредумышленное. Смертную казнь надо вводить, и все.
А бабло же, подождите, это они... противоречит вашей логике, но бабло правит миром. Какая смертная
значит,
казнь?
Инквизиция, значит, вести отдельно.
Так ее тоже купят отдельно. И будут расстреливать, ну, за деньги.
А, вот они будут
или наоборот не расстреливать, да? За те же деньги.
Ребенок пьяный, потом денег дали, и все.
Ну, нет, ну так, а тогда введем смертную казнь, и это будут делать за деньги.
Или не делать.
Вот я говорю, или не почему делать за деньги?
Ну, потому что...
Я бесплатно делал.
Ну, кто-нибудь сделал бы это в отношении вас за деньги.
Конечно, найти такую анкопулеметчицу и вперед.
Все понятно. Это невозможно. Люди говорят, мне кажется... что люди говорят подобные вещи, потому что они точно знают, что это ведь их не коснется.
Во-первых, их не коснется. Во-вторых, ну, послушайте, давайте уж так. Бабло правит миром. Это все-таки я люблю, когда кто-то что-то говорит и говорит осознанно. И говорит, вот первое, второе, третье. А когда чисто так, а поговорить, ну, тогда можно, а поговорить.
Примерно так, да. Mm-hmm. Сейчас другой уровень экспертиз. Разве раньше не было генетической экспертизы, теперь все можно доказать и проверить. Вот насколько это, кстати, имеет право на существование на сегодня?
А что, что значит сейчас?
Ну, в смысле, доказать виновность человека теперь можно более точно, чем прежде.
Да, действительно. Но, опять же, в зависимости от того, о какой экспертизе мы говорим, генетической с точки зрения чего? Каких-то биологических следов, которые оставляются? Ну, послушайте, она, в общем, была всегда. То, что на сегодняшний день что-то более современное, ну да, мы не стоим на месте, более современные какие-то исследования проводятся. Но, к сожалению или к счастью, в общем, они и были всегда.
Так, запускаю в телефоне голосование, в телефонных линиях. Значит, у погибшего ребенка опять в крови находят алкоголь. Почему такое происходит? 134-21-35 пытаются прикрыть виновных. 134-21-36 действительно могли употреблять алкоголь. Ну, вот так сложилось. Случайность. 134-21-36. Это просто ошибка, халатность, как угодно называйте. 134-21-37. Голосование уже идет. Господа, я прежде всего к Вадиму Рождественскому сейчас обращаюсь. Тут сразу несколько человек примерно об этом. Так, сейчас вот я найду. Да, вот, 402. Второй пишет: разве это не парадокс, что у нас люди одновременно требуют смертной казни и не доверяют правоохранительным органам? И что с этим делать?
К сожалению, наверное, с этим делать уже ничего не поделаешь. В любом случае, надо, возможно, какие-то проводить реформирования, да, то есть, возможно, повышать качество образования, которое получают следователи, возможно, вот в этом направлении двигаться, чтобы именно расследование непосредственно уже в судебных заседаниях соблюдались требования тех законов, которые написаны. Они написаны давно, рабочие, действующих, поэтому здесь, мне кажется, в качестве кадров проблема. И в первую очередь на следствие, и вот, возможно, на стадии экспертов, потому что их мало.
И 251-й прямо в эту минуту пишет: надо улучшать правоохранителей. Так, Дмитрий Краснов, что вы скажете по поводу этого гипотетического парадокса?
Парадокс в том, что этих следователей и судей набирают из тех же людей, из того же общества, в котором мы живем. Поэтому надо качество общества менять. То есть люди должны, уровень правосознания людей должен расти. А суд должен выполнять свои функции справедливости взаимоотношений между человеком и человеком, между обществом и человеком, между организацией и человеком, государством и человеком. И когда вот качество суда будет настолько высокое, что люди будут удовлетворены этими решениями, будут считать, что эти решения, они не просто законны, но они справедливы, тогда мы будем жить в золотом веке судебного нашего царства, да, такого. Но, к сожалению, я думаю, что пока человек, к сожалению, еще на сегодняшнем этапе несовершенен, ждать от этого, в принципе, вот, что это будет здесь и сейчас, не приходится. Но работать над этим нужно. И вот та реакция и общества, и прессы, и нашего профессионального сообщества на те факты, которые происходят сейчас, говорит о том, что общество взрослеет, оно умнеет, оно требует, чтобы к нему, к его мнению прислушались.
То есть вот эти эмоциональные обсуждения, они уместны и полезны?
Я считаю, что они не просто эмоциональные. Есть эмоциональные, есть неэмоциональные, да, но все это формирует потом наше правосознание, наше отношение к решениям суда, следствия, к тому, что люди становятся неравнодушными друг к другу, к судьбе тех людей, кто их окружает, к их боли. И это очень важно, люди будут меняться.
Смотрите, я подвожу итоги голосования специально, чтобы успеть обсудить его. У нас полторы минуты до окончания программы. В интернете 69% полагают, что таким образом пытаются прикрыть виновных. 9% говорят: да, случайность, дети могли попробовать алкоголь. 22% дают шанс на ошибку. Здесь по телефону совсем другая история. 81% полагают, что прикрывают виновных, 13% говорят, дети могли попробовать, и только 6% говорят по поводу ошибки. Но несмотря на то, что собравшиеся говорили во время программы, а те, кто голосовал, слушали, абсолютное большинство уверены, что таким образом прикрывают виновных. Так нужны ли такие обсуждения? Полезны ли они, Виктория Данильевич?
Да, безусловно, они полезны. Во-первых, они хотя бы несут в себе достаточно серьезные вещи. Мы говорим здесь не только об эмоциональном, мы говорим здесь о правовой составляющей того, что произошло. И даже если общество нас услышат, это уже очень большое дело.
Скажите, Вадим Рождественский, что вы думаете о полезности таких обсуждений, раз люди все равно нас не слышат?
В любом случае, да, тему эту нужно обсуждать, нужно просвещать население, то есть и раскрывать какие-то нюансы, потому что у нас большая часть граждан, она не понимает правовой составляющих тех или иных преступлений, поэтому для них много непонятно.
Адвокат Вадим Рождественский, адвокат Виктория Данильченко, председатель правления Московской коллегии адвокатов Дмитрий Краснов. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.